Великий князь Ярослав, следуя примеру отца и Александра Невского, старался всеми способами угождать хану и, подобно им, кончил жизнь свою в 1272 году на возвратном пути из Орды, куда он ездил с братом Василием и с племянником Дмитрием Александровичем. Тело его было отвезено для погребения в Тверь. Летописцы не говорят ни слова о характере сего князя. Видим только, что Ярослав не умел ни довольствоваться ограниченную властью, ни утвердить самовластие смелой решительностью, обижал народ и винился как преступник. Не отличался ратным духом, ибо не хотел сам предводительствовать войском, когда оно сражалось с немцами. Не мог назваться и другом Отечества, ибо вооружал моголов против Новогорода. Опишем разные особенные происшествия Ярослава во времени. При всем государе сделались некоторые перемены в частных уделах великого княжения. Василий Всеволодович, внук Константинов, умерший еще в 1249 году, оставил на престоле Ярославской области супругу Ксению и малолетнюю дочь Марию, которая после сочеталась браком с Феодором Ростиславичем Черным, внуком Мстислава Давидовича Смоленского, удельным князем Можайска. Считая себя обиженным старшими братьями Глебом и Михаилом, он переехал в Ярославль, наследие супруги его, и княжил там вместе с тещей. К сему известию новейшие летописцы прибавляют следующую повесть. Феодор, быв в Орде, мужественную красотою и разумом столь пленил царицу Могольскую, что она желала выдать за него дочь свою. В то самое время Мария скончалась в Ярославле, и народ, объявив ее сына Михаила владетельным князем, уже не хотел повиноваться Феодору, который, лишаясь супруги и престола, согласился быть зятем хана или царя Копчакского. Все препятствия исчезли. Хан позволил дочери креститься, и Константинопольский патриарх торжественную грамотою утвердил ее благословенное супружество. А тесть построил для Феодора великолепные палаты в сарае и дал ему множество городов – Чернигов, Херсон, Болгары, Казань. По смерти же юного Михаила Феодоровича возвел сего любимого зятя на престол Ярославский, наказав его врагов. Супруга Феодорова, названная в крещении Анною, построила в Ярославле храм архистратига Михаила и заслужила имя добродетельной христианки. Ежели сия повесть справедлива, то вероятно, что Феодор был зятем не Мангу Тимура, а Нагая, женатого на христианке и не хотевшего принять веры магометанской. Дмитрий Святославич, князь Юрьева Польского, двоюродный брат Ярослава, умер в 1269 году. И с того времени 70 лет не упоминается в нашей истории о владетелях Юрьевских. Сей набожный князь принял схиму от епископа Ростовского и, закрывая глаза навеки, сказал ему: «Святый владыка, ты совершил труд свой и приготовил меня к пути дальнему, как доброго воина Христова. Там в жизни вечной царствует Бог милосердия. Иду служить ему с верою и надеждою». Сии последние слова Дмитриевы казались летописцам достопамятнее дел его, совершенно для нас неизвестных. Лет за шесть до Ярославовой смерти приставился и погребен в холме знаменитый Даниил, король Галицкий, славный воинскими и государственными достоинствами, а еще более отменным милосердием, от коего не могли отвратить его ни измены, ни самая гнусная неблагодарность бояр мятежных, добродетель редкой во времена жестокие и столь бурные. Милостивый к подданным, он и в других отношениях исполнял уставы нравственности. В юности чтил князей старших, изъявлял нежную любовь к матери и к брату, получившему от него в удел область Владимирскую. Помнил благодеяния, ему оказанные, наблюдал правила верности в союзах, победами и разумом утверждая безопасность и честь державы Галицкой. Нашествием моголов, расстроенный в видах своей политики, не изумился, не утратил бодрости духа, хотя не мог совершенно избавиться от их свирепого тиранства, но закрыл глаза с надеждою, что его потомки будут счастливее, следуя принятой им системе держаться союза государей западных, иногда обольщать варваров золотом и смирением, иногда устрашать силою, в ожидании, что они, как гунны Атиллины, как обры, исчезнут, сокрушенные или внутренним междоусобием, или общим усилием государей европейских. Сия надежда не совсем обманула Даниила. Его преемники рабствовали менее иных князей российских, уважаемые и ханами, и соседственными христианскими державами, которые в течение целого века считали княжество Галицкое верным для себя оплотом с опасной стороны моголов. Первым следствием кончины Данииловой была война наследников его с Болеславом Польским. Василька остался князем Владимирским, Лев – Перемышльским, Роман Даниилович умер, третий брат их Мстислав господствовал в Луцке и Дубне, меньший Шварн, кажется, любезнейший отцу в Галиче, Холме и Драгичине. Несмотря на мир и союз, за несколько лет до того времени, утвержденный в Тернове между Болеславом и Даниилом, корыстолюбивые бояре Шварновы не усомнились вместе с Литвою грабить польские владения. Болеслав хотел отмстить. Дошло до битвы, в коей дружина Шварнова претерпела великий урон. Наконец примирились, ибо общая польза обеих держав того требовала. Хотя княжество Даниилова разделилось на части, однако ж его сыновья действовали согласно в государственных предприятиях и слушались дяди опытного, благоразумного Василька, несмотря на то, что князь Лев с неудовольствием видел меньшего брата властелином Галича и Холма. Сия зависть еще усилилась от нового происшествия, которое могло быть важно и весьма счастливо не только для Южной России, но и для спокойствия других земель соседственных. Бывший инок Воишилк, сын Миндовга, искренний друг Василька и Шварна, своего зятя, с их помощью, овладев большую частью Литвы, раздробленной на многие области, дал последнему в ней удел, а, наконец, уступил ему и престол, снял с себя одежду княжескую и заключился в монастыре Угровском, исполняя произнесенный им обет. Россияне надеялись, что грабительства литовские уже не возобновятся, и что сей опасный народ, правимый сыном Данииловым, составит одну державу с галицким княжением. Но Лев, думая о пользе собственного властолюбия еще более, нежели о благе Отечества, не мог снести равнодушно, что сильное княжество литовское досталось не ему, а юному Шварну. Злобился на Воишилга и дерзнул на месть подлую и свирепую. Он предложил Воишилгу съехаться с ним во Владимире, будто бы для какого-то важного дела. Сей князь инок сомневался, зная коварство Льва, но, уверенный в безопасности словом добродушного Василька, приехал во Владимир и стал в монастыре святого Михаила. На другой день был обед у знатнейшего вельможи Даниилова, немца Маркальта, где князья по тогдашнему обыкновению пили весьма неумеренно и где Лев с удивительным искусством притворялся нежным другом Миндовгова сына. Настал вечер. Воишилк спокойно возвратился в монастырь, куда вслед за ним прискакал и Лев, желая, как он говорил, еще повеселить любезного кума. Несчастный отпер дверь, вдруг слуги княжеские окружили его, и Лев, грозным голосом исчислив бедствие, претерпенное Россией от Литвы, саблею рассек ему голову. Ни Василька, ни Шварн не участвовали в заговоре. Они жалели, что имя русское очернилось злодейским вероломством и с честью погребли Воишилга в обители святого Михаила. Пишут, что сей литовский князь, от природы жесткосердный, будучи властителем, сверх одежды богатой носил черную мантию и потому заслужил название «волка в коже агнца». Но он имел право на благодарность россиян, хотев, по усердию к вере христианской и любви к ним, чтобы кровь святого Владимира, браками Даниила и Шварна, соединенная с кровью славного Миндовга, царствовала в Литве. К несчастью, столь важное для России благодеяние не имело желаемых следствий. Шварн в юности умер, и князь литовский именем Тройден, верою язычник, сердцем Нерон, сел на Миндовговом троне. Скоро представился и князь Василька, о коем упоминается с честью во многих летописях иностранных, особенно в сербской истории, по его дружеству с королем Стефаном Драгутиным. Сей достойный брат Даниилов, некогда воин храбрый и неутомимый, кончил дни своим монахом и тружеником. Повествуют, что он жил несколько времени в дикой, заросшей кустарником пещере, оплакивая грехи прежнего мирского властолюбия и ратной деятельности. Сын его Иоанн Владимир, женатый на Ольге, дочери Романа Михайловича Брянского, в 1269 году наследовал область родительскую, а Лев Шварнову, то есть Галич, Холм и Драгичин, утвердив престол свой в новом городе Львове, основанном еще при Данииле. Ко временам нами описываемым историки относят возобновление древней Феодосии или основание нынешней Кафы. Может быть, генуэзцы уже и ранее купечествовали в Тавриде вместе с венециянами, но в царствовании императора Михаила Палеолога они старались исключительно пользоваться сею торговлею и с дозволения моголов завели там гостиный двор, анбары и лавки. Сперва, выпросив небольшую частицу земли, обвели ее рвом и валом, а после начали строить высокие домы, присвоили себе гораздо более отданного им места и сделали каменную стену, назвав сей укрепленный прекрасный город Кафою. Овладели судаком, балаклавою, нынешним Азовом или Танаисом, выгнали оттуда своих опасных совместников, венециан, и стеснили древний Херсон, где в 1333 году находился уже латинский епископ, и где в XVI веке представлялись глазам путешественников одни великолепные развалины. Имея иногда ссоры и даже войну с моголами в 1343 году, генуэзцы господствовали там до падения Греческой империи и были, наконец, истреблены турками. Но еще и ныне видим в Тавриде памятники сих образованных итальянцев, остатки их зданий и надписи. В Азове же, как говорит один историк, жили некоторые генуэзские семейства до самого 17-го столетия. Близ Кафы находился еще знаменитый могольский город Крым, коего именем назвали и всю Тавриду, столь великий и пространный, что всадник едва мог на хорошем коне объехать его в половину дня. Главная тамошняя мечеть, украшенная мрамором и порфиром, и другие народные здания, особенно училища, заслуживали удивления путешественников. Купцы ездили из Хивы в Крым без малейшей опасности и, зная, что им надлежало быть в дороге около 3 месяцев, не брали с собой никаких съестных припасов, ибо находили все нужное в гостиницах. Доказательство, сколь моголы любили и покровительствовали торговлю. Жители Крыма славились богатством и скупостью, запирали золото в сундуки и, не давая ничего бедным, строили великолепные мечети в знак своей набожности. Нынешнее местечко Старый Крым на реке Чурукси близ Кафы есть бедный остаток сего древнего города.